Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. Только что в России отметили 400-летие протопопа Аввакума. Он стал не только символом раскола, но и человеком нового времени, явлением свободной личности в русской истории, оставившим феноменальный памятник русской литературы «Житие протопопа Аввакума». Что же такое старообрядчество? Патриархальная община или уникальный опыт русской свободы? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В России отметили юбилей старообрядческого протопопа Аввакума. Огнепальный протопоп родился 400 лет назад и был канонизирован у староверов. Ярый противник реформ патриарха Никона и автор автобиографии «Житие протопопа Аввакума», ставший классикой древнерусской литературы. Человек, который до конца пошел против действующей власти, за что впоследствии и был сожжен.
Когда Никон стал патриархом, то он тут же взялся за исправление церковных устоев и книг. Изменения коснулись таких вещей, как направление крестного хода, поклонов, иконописного канона, смены сугубой аллилуйи на тригубую. Хоть изменения на первый взгляд и кажутся незначительными, но их противники подверглись жестким гонениям. Например, стрельцы врывались в дома к тем, кто отказывал создавать старые иконы и разламывали их. Главным символом раскола стало крестное знамение тремя сложными перстами, а не двумя, как это было раньше. Разногласия касались не только религиозных, но и светских вещей. Народ был недоволен жестокими порядками царя и произволом, происходившим в те времена. После Петровского времени гонения прекратились, и старообрядцы основали ряд крупнейших купеческих династий. Рябушинские, Морозовы, Третьяковы, Прохоровы, Щукины. Из их коллекций выросли крупнейшие русские музеи. В советское время в старообрядчестве сохранилась сильная традиция отвержения компромисса с властью. В ряде публикаций сибирских историков отмечалась миграция старообрядцев в период с 1920 по 1930 год, а также сохранение традиционного мировоззрения при навязывании атеистической идеологии. К староверам советская власть относилась скорее как к христианской секте. Все силы были направлены на ослабление главного соперника – Русской Православной Церкви. Считалось, что лучше позволять проводить свои собрания баптистам, евангелистам и староверам под надзором административных органов, чем иметь дело с неконтролируемыми собраниями. На сегодняшний день в России количество старообрядцев составляет около 2 миллионов человек. В стране действуют две церкви – Русская Православная и Древнеправославная Поморская. Что такое старообрядчество сегодня? Какое влияние оно оказало на историю России? И как к нему относится Русская Православная Церковь и государственная власть?
У нас в гостях сегодня религиовед, профессор РАНХИКС Михаил Олегович Шахов. Добрый день. Ну, во-первых, давайте сначала поставим точки над «и». Как все-таки правильно произносить? Я понимаю, что две нормы – Аввакум, как сейчас многие говорят, или Аввакум?
Древнерусская традиция – Аввакум.
То есть это еще идущее от иудейского древнего имени, по-моему.
Да, то есть восходит к ветхозаветному пророку, в память которого, собственно, и было в русской традиции принято нарекать детей этим именем. Ну и в традиции церковной произнесения имен Аввакум, да.
Вы знаете, готовясь к этому эфиру, я читал разные источники, и вот разрешите сомнения, как говорит Достоевский, разрешите противоречия. Вот я не могу для себя понять, определить место Аввакума. С одной стороны, человек истовой старой веры, чтущий прежние обычаи, прежние порядки церкви. С другой стороны, совершенно очевидно, человек новой формации. Мне кажется, что до него никто себя так свободно не ставил по отношению к церкви, по отношению к иерархам, по отношению к царю. Это какое-то совершенно, не знаю, откуда-то извне пришедшее веяние. Так кто он? Реформатор или действительно, так сказать, ультраконсерватор?
Я думаю, что все-таки, конечно, протопоп Аввакум прежде всего традиционалист. То есть, когда возник вот этот кризис, его обычно принято называть церковной реформой патриарха Никона, хотя на самом деле по своему замыслу, по концепции, это была не реформа, подобная тому, что предпринял Лютер. Никон в какой-то мере искренне заблуждался, как бы я сказал, предполагая, что тоже возвращает русскую церковь к более правильным, к более древним традициям богослужения, редакции.
Скажите, а насколько я понимаю, что очень сильно повлияло объединение Украины с Россией? То есть вот это вот то, что в распоряжении русской церкви в окормлении, да, оказалось большое количество, так сказать, западных людей и более таких, что ли, византийских обрядов, вот это то, что называли потом византийская прелесть.
Но византийская прелесть все-таки называли не столько в связи с воссоединением с Украиной, сколько в связи с тем, что было принято называть византийским проектом царя Алексея Михайловича, то есть идея освобождения православного Востока от Турецкой империи, от Османской империи, восстановления православия в Константинополе.
В целом, вот такой имперский проект, да, как я понимаю, здесь, что вот реформы Никона, они были заточены под вот первые шаги по созданию большой православной империи.
Ну, вообще, я думаю, это такой фактор имел место, по всей видимости, быть, но в какой-то мере, вот рассуждая так, мы опрокидываем сегодняшнее представление о роли религии в общественной жизни, в политических процессах на 17 век, в то время как тогда вопрос чистоты веры, спасения души, правильности богослужебных текстов, он был приоритетным по значению. То есть говорить, вот как принято в современном, что религиозные разногласия или разночтения были лишь предлогом или поводом, а главной идеей было там воссоединение России с бывшей Византийской империей, возрождение православия, восстановление в Константинополе, и для этого все затевалось, это все-таки немножко осовременивание. Mm-hmm. Главное было то, что для людей 17 века вот вопросы чистоты веры, вот, при обнаружившихся разногласиях между русскими и греками во всех вот этих обрядовых практиках, редакциях богослужебных текстов, форме совершения богослужений, это имело самодавляющее значение. Хотя, конечно, для вот этого византийского проекта важно было и в какой-то мере, чтобы не было разногласий и противоречий в богослужебных текстах, в их переводах, в обрядах.
То есть здесь... А скажите, вот простым людям, что, неужели это было действительно настолько важно, да, крестный ход по Солонь или противосолонь, двухперстное, троеперстное крещение, там сугубое ектение? Потому что, вот, я думаю, может быть, все-таки это сильно связано с возросшей ролью царства. Вот я читаю, как Аввакума поддерживали стрельцы, посадские, вот это совершенно какая-то феноменальная поддержка даже среди так называемых силовиков, да, те, кто его охраняет. Это что, все насчет религиозных вот этих разночтений обрядовых? Или все-таки какие-то, я пытаюсь нащупать, такие большие исторические сдвиги, которые люди не хотели принимать?
Ну, вы знаете, историки спорят, и религиоведы, и философы до сих пор. Я все же придерживаюсь той точки зрения, что религиозный фактор был давлеющим. Приличен. То есть, как если брать предыдущие века, начиная с раннехристианских, люди тогда действительно иконоборцы, иконопочитатели, православные ариане, тоже с точки зрения современного человека спор шел из-за каких-то не очень важных для современного мировоззрения вопросов. Но тогда это был вопрос спасения души, правильности веры. Ну вот приведу такой пример, что в середине 19 века среди русских исследователей, тяготеющих революционным демократам, к народникам, уже была эта теория, ее развивал Афанасий Петрович Чапов, ряд других авторов, что на самом деле русский народ не так уж религиозен, и не мог он в 17 веке пойти на такой массовый конфликт только ради каких-то обрядовых разночтений. На самом деле, как утверждали вот эти авторы середины 19 века, это было противодействие централизации, усилению самодержавия, вот отстаивание общинности, да, местного самоуправления. То есть эта теория, она не нова, она была в 19 веке, но на самом деле тогда же, во второй половине 19 века, как ни парадоксально, но ученые, историки, богословы синодальной церкви вот эту теорию, из которой делался, кстати, следующий вывод, что старообрядцы, как борцы с абсолютизмом, с самодержавием и сторонники демократии и местного самоуправления и независимости Москвы, это благодатное сырье для революционных процессов, о чем, собственно, и думали, в частности, и Герцен.
А что это не так? Вот я тоже из этой школы, знаете, вот посмотрите, то есть век, бунтажный век, стрелецкие бунты, там все эти галутвинские казаки, соляные бунты. Ведь старообрядчество очень ложится на вот эту всю бунтажную историю.
Но на самом деле все-таки нет. Большинство бунтов, если уж не брать смутное время, середину, вторую половину 17 века, большинство этих бунтов из Степана Разина, Медной, Соляной, начинались просто от того, что люди были подведены к какой-то черте выживания. Это из-за вот этого налогового гнета, из-за крепостнического угнетения. То есть это был взрыв стихийной сильное недовольство, когда люди дошли до точки. А вот если говорить о старообрядчестве, мы, собственно, никакого аналога тех религиозных войн, которые были в Европе между протестантами и католиками, и которые продолжались там десятилетиями, не один век, мы в России не наблюдаем. Да, Степан Разин, тем более Емельян Пугачев, пытался привлечь староверов на свою сторону, обещая там свободу вероисповедания, восстановление старой веры, но все-таки назвать религиозной войной восстание Емельяна Пугачева нельзя. Здесь есть очень интересная и не мне принадлежащая формулировка. Вот если Лев Толстой проповедовал непротивление злу насилием, то старообрядчество это было противление злу не насилием. То есть люди сознательно не принимали то, что им пытались насильственно навязать, перемену богослужебной традиции, перемену заветов предков, уклада жизни, но при этом они не брались за оружие, они не становились тем сырьем для каких-то вот религиозных войн, как это было в других странах, в других конфессиях. Они уходили и освоение Сибири, Дальнего Востока, Прибалтика, Польша.
Аляска,
да, вот. Америка. Они предпочитали укрываться, уходить, уклоняться, вот, но не вставать на организованную насильственную борьбу с властью. И как раз вот интересно, что когда упомянутые мной революционные демократы, тот же Герцен, ведь известно, что Герцен попытался в Лондоне в эмиграции создать старообрядческий центр и оттуда заниматься революционной пропагандой среди староверов. И тогда старообрядческий епископ, сейчас не могу вспомнить точно, кто из архиереев, бывших тогда вот в Белокреницкой иерархии, выпустил специальное послание, где говорил очень жестким текстом: бойтесь там якобы бешеных псов, поджигателей из Лондона, которые сеют смуту, призывают к восстанию. То есть здесь...
Но потом-то деньги-то на революцию давали, если посмотреть все эти крупнейшие купеческие фамилии.
Вот это дискуссия, которая действительно идет, продолжается и в современности. Но у нас многие, во-первых, многие из религиозных, из национальных меньшинств находили себя в революции, а в то же время известен такой факт, не мне, опять-таки, принадлежащий, что не один Иосиф Виссарионович Сталин, но многие выпускники духовных семинарий синодальной церкви тоже оказались... Ох, какими активными деятелями революции после революционного времени, но никто из этого не делал прямого вывода, что синодальная церковь ковала кадры большевиков и революционеров.
А с какого момента прекращаются гонения? Ну, я так понимаю, что более или менее они остаются все время, да? Государство и церковь дают, и вот я опять-таки читаю, например, не знал, что при Николае Первом были совершенно, все сильнейшие давления, когда были вынуждены многие переходить обратно в православие. Но по большому счету, вот эти самосожжения людей в скитах, вот этих в общинах и так далее, это с Петром Первым заканчивается?
Ну, во-первых, скажу, что практика самосожжения, которая появилась уже в первой половине, во второй половине 17 века и продолжалась и в 18 веке, староверческими духовенством, богословами, она с самого начала осуждалась. Все-таки грех самоубийства не искупается. Хотя можно было понятие и причина, когда люди, доведенные до отчаяния, считали, что лучше они погибнут в земной жизни, но спасут душу, чем наоборот. Известна такая чудовищная, на мой взгляд, деталь, что вот преследователи, которые действовали вкупе и воинские части, и синодальное духовенство, изобрели даже такие специальные какие-то щипцы, которыми людям насильственно разжимали рты и вливали новообрядные причастия, чтобы таким образом сделать их как бы присоединившимися насильственно к синодальной церкви.
Я не ждал этого.
Это была, конечно, не повседневная и массовая практика, но в исторической литературе неоднократно ссылается на такие примеры. То есть люди сжигались не просто от какого-то изуверского фанатизма, но от отчаяния. Но
вот когда кончается этот антагонизм?
Реальная веротерпимость начинается только с соответствующим указом Николая II, это 1906 год, потому что смягчения шли по поэтапно, вот, пытался и Екатерина II, известно, смягчить эту политику, и при Павле I стало возможно единоверие как такое, ну, неоднозначное, но все-таки частично легализующее старые обряды, практика. Николай I, он как бы, так сказать, как администратор, как жесткий администратор, сторонник абсолютизма, ставил задачу максимально свести к нулю старообрядчество, насильственно присоединить к единоверию, ну, вплоть до того, что даже такие приемы, как браки, совершенные вне синодальной церкви, считались незаконным сожительством, поэтому купечество старообрядческое оказывалось не муж и жена, а живущие во блуде, их дети, соответственно, не имели прав наследовать статус купечества, да, и забирали в рекруты.
Через экономику было.
Да, то есть либо-либо. Да. Вот. И только, ну вот, при Александре II, при Александре III уже наступает смягчение. Вот 1883 год, когда законодательно было относительное смягчение, но все равно вплоть до 1906 года любая публичная демонстрация принадлежности к староверию, распространение учений, это было вплоть до уголовного преследования, как публичное оказательство раскола, как это называлось.
Вот о том, как это было в 20 веке, поговорим после небольшого перерыва. Археология прошлое. Говорим сегодня о протопопе Аввакуме в связи с его только что минувшим 400-летием и вообще о роли староверия как некой альтернативе большому имперскому проекту. Каким была, какой была другая Россия по версии староверов, по версии старообрядцев? Рассуждает Леонид Севастьянов, глава Всемирного союза староверов, в разговоре с Антоном Сергеенко.
В обществе просто на самом деле нет четкого понимания, кто такие староверы. Да? То есть, когда начинаешь говорить, что вот мы староверы или староверы, у людей какое-то сознание, что это какая-то секта. Возможно, как раз путают там, с неоязычниками там, или с какими-то, не знаю, деструктивными сектами. То есть, нет такого правильного понимания о староверах. И в этом смысле одна из моих задач, как председателя Всемирного союза староверов, доносить до общества, кто же такие на самом деле староверы. Да? То есть, чтобы вот это вот табу снять, чтобы на самом деле помочь староверам просто свободно жить в российском обществе, которое они строили, которое они, в принципе, я считаю, что современное общество российское, оно во многом сформировалось благодаря влиянию староверов. Поэтому староверы, они должны как-то начать не стыдиться говорить о своих корнях, или о, не просто корнях, а о том, что они являются староверами. Но на данном этапе люди предпочитают об этом не говорить. Только в доверительной беседе часто начинают открываться. Причем я не хочу их называть имена, но это очень высокопоставленные люди во всех сферах, в том числе и культуры. И никто бы не подумал, вау, ты старовер. С русской православной церковью, скажем так, разное. Старообрядчество, староверие, в чем я считаю его ценность, то есть не недостаток, а ценность. И я считаю, что это как раз древнерусская ценность, вот о чем я говорил, старая идеология как новая, что оно не является монолитом. В этом я считаю, что ценность. Старообрядчество, оно плюралистично. Радикально плюралистично. Ну, к примеру, есть люди, которые не признают священство, которые не признают вообще брак. Есть люди, которые такие же попы, как в православной церкви, там, епископы, все то же самое. Поэтому оно как бы очень разнонаправленно. Есть староверы внутри самой РПЦ, так называемые единоверцы. Сперва, конечно, этот проект единоверия был создан для переманивания староверов в лоно РПЦ. То есть это начало 19 века, 1801 год. Поэтому раньше к единоверцам было очень негативное отношение. Ну, это считалось такие предатели, которые пытаются воссоединить староверов с врагами, да? То сейчас, на самом деле, это люди внутри РПЦ, которые пытаются влиять. То есть это, я считаю, что это одна из, возможно, самых гонимых групп староверов. То есть они находятся в самой РПЦ, у них очень мало внутри прав. То есть они не могут добиться своего епископа, они не могут добиться какого-то своего собственного положения и так далее. Вот. Но они как-то позитивно влияют. Поэтому я к ним отношусь с огромным пиететом, уважением, именно из-за того, что вот на данный момент это не те, которые пытаются переманить староверов в РПЦ, а наоборот, которые внутри РПЦ пытаются положительно влиять на саму структуру РПЦ. Для религиозного человека культурная составляющая там, персонажа является его религиозной составляющей. Да? В этом смысле книга, которую он написал, «Житие протопопа Аввакума», написано, то есть для старовера это не является как сказать, литературным только источником, да, ну, богословским, скажем так, то есть имеет смысл больше богословско-религиозный. Для староверов он является героем, то есть он является символом старообрядческого, можно сказать, протеста.
Леонид Севастьянов в беседе с Антоном Сергеенко. Михаил Олегович, а вот слушаясь Леонида, я еще раз поймал себя на мысли, что действительно проводится, я понимаю, что всю условность этих параллелей с протестантами, ведь точно так же у протестантов плюрализм, так сказать, кто-то признает священство, кто-то не признает священство. Вот, что, ну я уж не говорю, естественно, про экономические корни, да, как вот протестанты по Веберу построили, да, капитализм, и расцвели в Америке, и, так сказать, вот это вот расцвет старообрядческого капитализма во второй половине 19 и в начале 20 века?
Во-первых, все-таки протестантизм – это сознательная установка на очищение церкви от того, что протестантам, реформаторам представлялось как некие излишние привнесенные человечеством измышления, как особая власть папы, излишняя обрядность, вот эти все ритуалы и традиции, которые составляют часть непременного католического богослужения, все это, что мы возвращаемся к апостольской первохристианской простоте, убирая все наносные вот эти лишние элементы. То есть это вот такая идеологическая установка реформации. У старообрядчества ситуация все-таки была с точностью до наоборот. То есть мы сохраняем то, что было заповедано от Христа, от апостолов, то, что принесли на Русь вместе с крещением в X веке, и то, что, как считали староверы, из века в век неизменно сохранялось. Другое дело, что действительно можно сказать, есть общее между положением протестантских вот религиозных течений и старообрядчества, что очень разные эти конфликты между протестантами и католиками, и между старообрядцами и новообрядцами-реформаторами, они давали вот на эти сложные возникшие проблемы возможность неоднозначных ответов. Вот здесь прозвучало упоминание, что есть староверы-поповцы и беспоповцы. Вот староверы-беспоповцы, в отличие от протестантского понимания священства, они не говорят, что епископы и священники – это нечто лишнее, и что надо устранить их и жить без них. Нет, наоборот, там такой сорт апокалиптического испуга, что рухнуло древнее благочестие в православной Москве из-за этой нечестивой реформы, и больше не осталось православных, истинно православных епископов и священников. А мирянин, вот в отличие от протестантизма, старообрядцы, даже беспоповцы считают, что миряне не могут сами собраться и решением собрания сказать, вот ты будешь епископом, мы тебя выбрали и назначили. То есть поэтому положение даже староверов-беспоповцев, которых можно сравнивать с протестантами, вот нет епископов, нет священников, существенно из-за этого упростилось богослужение, хотя осталось все равно длительным, протяженным, но беспоповцы говорят, это не потому, что мы выбросили лишние элементы из церковной жизни, а потому что вот Божьим попущением у нас отнято. Были бы православные епископы, мы бы их приняли, но откуда их взять?
Вообще вот за последние годы, вот в 21 веке, община растет, или это некая экологическая ниша, которая вот осталась параллельно с Русской Православной Церковью и самовоспроизводится, и как, кстати, самовоспроизводится? За счет семей, за счет того, что воспитываются в семьях староверов, так сказать, дети староверы?
Во-первых, надо сказать, что для староверия гораздо более серьезным ударом, чем для многих других конфессий, были вот эти 7 десятилетия советского периода, потому что была полностью разрушена социальная структура староверия, то есть вот эти вот, как правило, в основном староверие это было или сельское, где целые деревни, анклавы были, так сказать, последователи старой веры, либо в городах определенные сорта профессии, купцы, мастеровые, вот те же самые знаменитые промышленность старообрядческая, московский регион тот же самый, где, например, мануфактура, производившая различного рода ткани, и хозяин старовер, и все рабочие, все мастера староверы, то есть такая тоже такая коллективная производственная община. Все это полностью в результате вот перемешивания человеческих слоев в ходе 70-летий советской власти, коллективизация, переезд из села в город, уничтожение, в общем, таких слоев, как купечество. Все это, как говорят исследователи, серьезно подорвало социальную базу.
Да, три столпа – крестьянство, купечество и, так сказать, мануфактуры, частный капитал.
Да, то есть был разрушен и вот традиция вот этого компактного совместного проживания, самовоспроизводящейся, и социальные слои, в общем-то, прекратили или существенно преобразовались. Вот, поэтому к моменту, когда Советский Союз распался, была подорвана социальная база, вот, которая в прежнем виде возродить, видимо, уже
очень сейчас все-таки возвращаясь к этому вопросу, что из себя сейчас представляет? Это некое, опять-таки, вот я не знаю, там сравнить с эмишами, с там мормонами американскими, это некая вот эко-ниша или это все-таки вещи, находящиеся в живом диалоге с современностью?
В общем-то, здесь есть и то, и другое, потому что есть в отдаленных регионах, например, Сибири, люди, которые живут в изолированных скитах.
Ну, Лыковы вспомнить, да, как Песков
Лыковы,
нашел.
Да, одна Агафья осталась, но есть и значительно менее известные, но многочисленные, где на сотни поселенцев идут скиты, которые вообще...
Семейские, да, вот
да, часовенные, которые избегают контакта с внешним миром. Есть в крупных городах общины, где есть люди с высшим образованием, с учеными степенями, и потомственные старообрядцы, и пришедшие...
Ну, в общем, число 2 миллиона, которое названо, оно адекватно, и это оно более-менее стабильным остается.
Ну, я думаю, что да, но все зависит от того, как считать, потому что если мы говорим о членах политической партии, есть список, извините. Да. Если мы говорим, сколько у нас в России православных,
ну, это тоже, нет, знаете, одно дело тоже практикующее, но староверы все-таки более дисциплинированно воцерковлены, чем православные,
но
по привязке к общине, к своей
церкви. В какой-то
мере,
да, хотя, видите, тоже социология очень здесь лукавая дает данные. Например, протестанты говорят, не бывает непрактикующих протестантов. Вот, хотя, на самом деле, социологи показывают,
человек в душе
что среди
всегда
протестантов есть.
Спасибо, Михаил Олегович, у нас был в гостях сегодня, и действительно, вспоминая в эти дни 400-летия Аввакума, я думаю, надо, еще раз призываю всех перечитать, и это фантастический совершенно памятник литературы, как будто написано с сегодняшнего дня, живым разговорным языком. И в то же время помнить, что и сам Аввакум, и староверы – это был уникальный опыт русской свободы, противостояние государству, противостояние господствующей церкви, и именно этим они нам ценны. Это программа «Археология. Прошлое». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторным течением недели.